Вы слушаете фрагмент программы.
Но мы все-таки возвращаемся на главную повестку. Это то, что происходит в Украине. И так или иначе, точку зрения Украины представляет у нас Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Значит, у нас есть свежая публикация «Вашингтон-Пост», которая на самом-то деле, еще раз повторюсь, скорее про внутреннюю американскую политику, но про ее, так сказать, проявление в отношениях с Украиной. И там говорится о том, что Вашингтон убеждает как можно быстрее действовать Украину, чтобы как можно больше отвоевать территории. И перед переговорами, это такая ключевая позиция, и там же говорится о том, что Соединенные Штаты не верят в то, что Украине удастся отвоевать Крым. Я не знаю, видели вы ее или нет, в любом случае, что думаете по этому поводу?
Ну, конечно же, видели. Мы все отслеживаем, все публикации.
Просто только что вышло, да, поэтому.
Да-да-да. И в политике по поводу атакамсов точно так же отслеживаем все, что касается... знаете, эти инсайдерские информации, это то же самое, вот только буквально несколько минут назад мы обсуждали инсайдерскую информацию, которую сообщает периодически Пригожин, точно так же вот инсайдерская информация в американских медиа. Смотрите, давайте тут правильные акценты. Ну, во-первых, помощь в полном объеме поступает в Украину, ну, то есть то, что, о чем мы говорим с нашими партнерами, оно, да, с небольшими замедлениями, ну, потому что логистические вопросы всегда существенны, как оказывается, да, в наше время нельзя за 24 часа все там в большом объеме отправить с одного места в другое, к сожалению, для нас, потому что для нас каждый день очень важен. Но, тем не менее, мы сейчас выходим и финализируем переговорные процессы по ракетам, определенной дальности. Вот здесь как раз актуальна была статья по поводу того, что атакамсов просто физически мало, и, соответственно, Украина может их не дождаться. Но на самом деле это не совсем верно, опять же, потому что мы более-менее вместе с партнерами понимаем и объемы существующих, и объемы производств, которые можно наращивать с точки зрения производства того или иного вида техники. И точно так же авиационная. Вот, кстати, сегодня Рамштайн будет начинаться, да? Если одна часть Рамштайна — это анализ текущего этапа войны, кстати, мы сейчас перейдем вот по поводу переговорных возможностей и тому подобное, то вторая часть как раз будет посвящена двум логистикам, ну, даже трем. Первая — это логистика обучения, максимальное ускорение обучения. Вторая — это все-таки логистика ускорения поставок танков, потому что одно дело — заявились все страны, а другое дело — все это скомпоновать в одном месте, собрать и завести в Украину. И третья логистика — это авиационная. Будут внятно акценты ставиться по поводу того, сколько нужно истребителей, сколько нужно штурмовиков, ну, это разные задачи и так далее. Вот, собственно, то, что касается, собственно, войны. Поэтому, переходя вот к этому прогностическому сценарию, что нужно как-то ускорить боевые действия и так далее, так, безусловно, нужно ускорить войну в целом. Мы же с вами это прекрасно понимаем. Да, было бы желательно, чтобы она шла по сценарию, который прописан Украиной, инициатива полностью Украины. Но не забываем, что Россия ведь накопила определенные ресурсы, мобилизационные ресурсы. Это, конечно, не контрактная армия, но тем не менее. К сожалению, у нас есть прямые боестолкновения с использованием стрелкового оружия, а это тяжело, потому что армия России в любом случае количественно будет больше, но имеется в виду количество живой силы и так далее. Но я не вижу никаких возможностей для ведения переговорного процесса, да, как такового, потому что для России это абсолютно абсурдно. Вы понимаете, Россия ультимативно говорит, она периодически заявляет, вот последнее заявление, по-моему, Вершинин, но, опять же, один из представителей Министерства иностранных дел, заявил о том, что мы готовы к ведению переговоров, но с учетом реалий, которые есть там на земле. Да? То есть для России принципиально зафиксировать территориальное приобретение, для России принципиально зафиксировать новую линию разделения и для России принципиально зафиксировать не проигрыш войне, но с последующими и, там, юридическими ответственностями, финансовыми ответственностями и так далее. Соответственно, о чем разговаривать? О том, чтобы зафиксировать еще раз 2014 год, только с гораздо большим объемом потерь, я имею в виду, среди гражданского населения, с гораздо большим объемом разрушения экономики, чем было в 2014 году, это как бы будет странно выглядеть, тогда зачем год идет война? Да? Ну, то есть абсолютно отсутствие мотивации. Дальше. Что касается Украины, это невозможно здесь общественному мнению сказать, смотрите, знаете, мы тут год воевали, вы тут год страдали максимально, вы год платили своими жизнями, своим там качеством жизни и так далее. Вот. В итоге мы все-таки договариваемся с ними вот об этом. Но это невозможно, потому что Украина тогда не будет внутренне консолидированной, она будет просто расползаться, умирать, и в течение там полутора-двух лет Путин все-таки добьется ту задачу, ну, вернее, решение той задачи, которую перед собой ставил. Поэтому переговорный процесс — это такой фантом, о котором все говорят, для того, чтобы, знаете, что вот слово переговоры называют для того, чтобы всегда показать свое там гуманистическое внутреннее мир, да, ну, то есть там настроенность на диалоговые формы и так далее. А иногда надо просто, мы об этом просим и партнеров, иногда нужно прямо вещи называть своими именами. К сожалению, такой объем войны, такой объем интенсивности войны, он неизменно заканчивается фактическим проигрышем одной из сторон. Не иначе эта война не закончится, потому что накопленная ненависть взаимная, ну, российская нам непонятно, просто пришли убивать, а наша, потому что пришли в наш дом убивать. И, соответственно, эта ненависть, она может разрешиться только в случае проигрыша одной или другой стороны. Вот так это выглядит.
По поводу Рамштайна вы начали говорить, там, среди прочего, я подозреваю, будет идти речь и о самолетах тоже. А как вы считаете, вот тот визит, который был на прошлой неделе, когда Владимир Зеленский ездил в Брюсселе, он был в Париже, и его просто невероятно встречали в Европарламенте, насколько он подвинет переговоры в Рамштайне и сделает их более эффективными?
И более конструктивными. Конечно, это существенно влияет. То есть президент Зеленский всегда форматирует, по сути, публично форматирует переговорную позицию Украины. И, соответственно, он вообще несколько изменил подход к глобальной политике, то есть не боится называть вещи прямо, четко, конкретно. И, соответственно, не только в Париже, в Брюсселе, но и в Лондоне. Вы помните его выступление в парламенте британском. Было прямо заявлено, что мы ждем обсуждения авиационных вопросов. Нам это, конечно, приоритетно. Сегодня еще раз подчеркиваю, для меня, например, на данном этапе войны приоритетно, конечно, ракеты повышенной дальности, потому что концентрация мобилизованных, концентрация дополнительного артиллерийского ресурса российской армии — это 100 плюс километров. Ну, 100 и дальше, если мы берем там стратегические склады в том же Крыму, это там 250-300 километров, они не находятся даже на Чунгаре, а гораздо глубже по Крымскому полуострову. Ну, давайте тут детали не будем обсуждать, просто мы знаем, да, где что находится и так далее в полном объеме. Для того, чтобы, вот, скажем так, на процентов 30-40 уменьшить боеспособность российской армии, вот эти все наступательные порывы ее, необходимо, конечно, наносить дальние удары и не допускать максимально объемного сближения для контактного боя. Да? Ну, еще раз подчеркиваю, потому что объем живой силы, пусть она мало подготовлена, все-таки там мобилизованные, которые там проходили полутора-двухмесячную подготовку на полигонах той же Беларуси или в тех же приграничных районах, но тем не менее их много, да, ну то есть просто много. Вот для этого нужны ракеты. И вторая составляющая, безусловно, авиация. Партнеры это прекрасно понимают. Например, штурмовая авиация нужна для того, чтобы прикрывать контрнаступление, то есть ту же бронетехнику, которую они будут передавать. И это тоже, кстати, абсолютно прагматичный смысл, потому что штурмовик позволяет защитить, там, снизить вероятность потери боевой техники тоже на существенный процент. А истребительная авиация нужна для того, чтобы обеспечить доминирование в прифронтовых зонах. Да? Ну, то есть, как бы это понимает. И вот на Рамштайне как раз там военные между собой, там же не только министры обороны, там и, соответственно, экспертные военные группы, помощников, консультантов, вот они это обсуждают, они точно понимают, что нужно. И мне кажется, что самолеты, авиация, в принципе, эта опция достаточно быстро будет разрешена к употреблению во время боевых действий в Украине.
Еще один вопрос у меня по поводу того, на что обращают внимание в Украине. Ну, мы знаем, что у Владимира Путина есть такая, ну, странная любовь к датам, все время что-то хотят приурочить к чему-то. На следующей неделе, 21 числа, будет послание Путина Федеральному собранию, 24 число – это годовщина вторжения. В Украине учитывают вот эту специфику, ожидают чего-то? Я понимаю, что вы не будете раскрывать какие-то там стратегические вещи, но хотя бы по подходу.
У него еще будет третье мероприятие под названием «Концерт смерти». Да? Ну, то есть нужно будет зафиксировать годичный геноцид в Украине. Нужно будет его там оспевать, ну или я не знаю, как это назвать, да, осветить, наверное, выступлениями тех или иных актеров. Давайте серьезно говоря, безусловно, Путин предсказуем. Это первое. Безусловно, Путин для нас не ньюсмейкер. Это второе. Третье. Безусловно, мы понимаем, что будет готовиться с точки зрения и ракетных атак, и дроновых атак, и с точки зрения интенсификации боевых действий на нескольких направлениях. Мы это прекрасно понимаем, абсолютно точно планируем контр... Ну, мы же видим передвижение войск, мы видим концентрации войск. Мы понимаем примерную математику ресурсного истощения, ракетного истощения, понимаем, сколько ракет еще будет использовано для вот этих дат и для того, чтобы создавать максимальное неудобство Украине и украинской критической инфраструктуре прежде всего. Ну, вы знаете, это же все, еще раз подчеркиваю, предсказуемо. Да? То есть мы четко понимаем, что такое Путин, каким он является человеком, ну или не человеком, неважно. Да? То есть как он мыслит, это очень все достаточно просто прогнозировать. Единственный объем, еще раз повторяю, что нас смущает, вернее, единственная проблема, которая нас действительно смущает, это количество людей, которых он будет отправлять для ведения максимального стрелкового боя, для того, чтобы эти люди умирали. То есть вот для нас это, конечно же, непостижимо, то есть потому что на данном этапе войны, вот сегодня, последние где-то полторы недели, среднее количество погибающих российских военнослужащих на разных направлениях от 700 до 1100 человек в день. Да? Ну, то есть вы себе представьте этот объем потерь, который абсолютно не смущает.
По всей линии фронта вы имеете в виду?
Ну, основные, да, по всей линии фронта, но в основном основные боевые действия сегодня идут на Луганском направлении, идут на Донецком, Бахмут, Солидар, Авдеевка, Угледар и так далее. То есть частично на Запорожском направлении. Ну, то есть основные действия боевые, там 90%, там 95% основных действий идут как раз на этих направлениях. И вот количество потерь, это, кстати, линия фронта гораздо меньше, чем, собственно, вся линия фронта, потому что где-то есть затишье. И вот на вот такое количество потерь. Вы просто себе представьте объем потерь ежедневных и абсолютная индифферентность российского общества и российского руководства. То есть им все равно. Поэтому вот это нас немножко, конечно, напрягает, потому что количество людей, которых надо будет уничтожить, я прошу прощения, что об этом всегда говорю, к сожалению, очень большое. Но даже это для нас загадка, потому что мы считаем, что уничтожение там, и 50 тысяч, и 100 тысяч людей, мне кажется, никоим образом не повлияют на субъекта Путина.
Скажите, пожалуйста, вот много сейчас говорят о том, рассуждают о том, ну, оборона Бахмута – это большая-большая тема и долго длится, о том, что осталась одна линия снабжения и, возможно, будет оттуда отход, несмотря на то, что президент Зеленский говорил о том, что принято решение сражаться за Бахмут до конца. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, во-первых, президент абсолютно прав, это наша земля, и любой участок, любой населенный пункт предполагает сражение до конца, безусловно. Но, смотрите, я несколько иначе отношусь вообще. Одно дело политическая составляющая, она очень важна, и действительно правы. И это второе, вот это объемное многомесячное сражение за Солидар, за Бахмут, оно позволяет перемолотить очень большой объем живой силы Российской Федерации, показать, что с точки зрения давления на нас, это да, они могут куда-то продвинуться вперед, там на километр, два, три, даже захватить какой-то разрушенный населенный пункт, но тем не менее принципиально это не меняет диспозицию на поле боя. И поэтому для меня вот это важно, это третья составляющая. Я считаю, что война такой интенсивности, это не вопрос защиты одного или двух населенных пунктов. Это вопрос правильного планирования генеральным штабом. То есть если он считает, что сегодня достаточно эффективно можно обороняться в том или ином населенном пункте, к сожалению, эти населенные пункты уничтожаются со стороны Российской Федерации, это несомненно, но тем не менее они позволяют там эффективно решать оперативно-тактические задачи, а, например, защита Бахмута позволяет решать существенные оперативно-технические задачи, то Генеральный штаб определяет объем оборонительных действий, которые будут на этом направлении вестись. Если Генеральный штаб считает, что нам необходимо для того, чтобы как бы и выровнять фронтовую полосу, да, в целом, и оттянуть немножко ребят назад, он это делает, потому что, в принципе, все определяется не символизмом самого того или иного населенного пункта, а определяется важностью стратегической обороны или предвестником является контрнаступательных действий, понимаете? То есть мы исходим из оперативной целесообразности проведения тех или иных действий на том или ином направлении. Что касается политического аспекта, так безусловно, смотрите, Бахмут на сегодняшний день является символом стойкости украинского солдата как такового, да? То есть Бахмут показывает, что даже вот такой населенный пункт, который, по сути, большой стратегической цели в данном гигантском военном конфликте не имеет, но тем не менее наши ребята эффективно в меньшинстве обороняют этот рубеж, наносят существенный ущерб российской армии и так далее. То есть решается очень много и политических, и репутационных задач, и дискредитация российской армии продолжается. Ну, то есть как бы и, соответственно, военные цели, которые ставит Генеральный штаб, тоже эффективно решаются.
Мне довольно часто зрители и слушатели спрашивают, как вы, значит, можете общаться с Михаилом Подоляком, который рассказал, что российский народ не способен к демократии, и даже если Навальный придет к власти, то это все равно будет имперское. Я, честно говоря, не нашел первоисточник, может, клевещут на вас, не знаю. Вот. Хотел просто прояснить по этому поводу.
Давайте проясним. Да, мне очень нравится, когда... Ну, смотрите, надо спокойно относиться к общественному мнению, которое инициативно придумывает миф.
Нет, потом сам... Мне, в общем, все равно, что говорил человек, я все равно с ним буду общаться, если мне, мне надо выяснить позицию. Меня-то это как раз не смущает. Мне просто хотелось прояснить ее.
Очень важное прояснение здесь следующее. Я действительно делю российское общество сегодня, современное российское общество, на две неравномерные части. Первое — это 80%, ну, 79%, которые дают статистические данные, которые мы, собственно, видим через свои разведывательные возможности, ну, которые зондируют общественное настроение в России. Вот 79% населения абсолютно недоговороспособны. С ними не имеет смысла разговаривать в тональности, в которой мы с вами ведем диалог. Да? Ну, то есть, грубо говоря, эти люди действительно верят в то, что имеют право прийти в чужой дом, убивать людей, и еще радоваться этому. С ними, безусловно, с точки зрения там, и эмоциональной составляющей, и рациональной, не имеет смысла ни о чем говорить. То есть эти люди должны пройти через ужас поражения и покаяние через страх. То есть другой технологии нету. И есть остальные 20%. Вот мы с вами как раз поэтому и разговариваем, я имею в виду, потому что есть 20% российского общества, которое точно понимает, что происходит, то есть которое понимает исторически неправильный, мягко говоря, выбор России сегодняшний, цивилизационный тупик, в который Россия попадает, те ущербы, которые российская государственность приносит российской же истории как таковой. И, соответственно, вот и не только это представители России как таковой, я вообще беру русскоязычную среду в целом, которая живет и в других странах, и в Европе в том числе. Поэтому мне кажется, что вот такой расклад в российском обществе, в современном российском, 80 на 20.
Ну, то есть нет какой-то однородности такой, вы не воспринимаете однородность.
Безусловно, во-первых, просто, к сожалению, если бы был другой процент, 80 на 20 в пользу правильных акцентов, то я думаю, что и войны бы не было, и, соответственно, гражданина Путина не было бы в качестве 20-летнего президента Российской Федерации, вы же понимаете.
К сожалению, он 70-летний, а не 20-летний.
А, кстати, может быть, к счастью, потому что быстрее помрет.
Да, может, и к счастью, да, черт я знаю.
Да.
Спасибо большое, благодарим Михаила Подолека.
Спасибо.
Да, советника главы Офиса Президента Украины.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Александра Плющева.